Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Турц. Те, кто следит за российской печатной продукцией, так или иначе связанной с историей, без труда могут подметить парадоксальное явление последнего времени. Количество книг, статей и прочих публикаций, связанных с именем Сталина, его биографией, его исторической ролью и так далее, вполне уже сопоставимо, а то и превышает количество посвященных ему публикаций времен зрелого сталинизма. А уж количество фильмов, в которых он действует, добавьте сюда телесериалы и телепрограммы, в которых он то осуждается, то воспевается, Сталин вообще, можно сказать, стал российской телезвездой. Этот экранный поток куда более полноводен, нежели сталиниана советского кино. Я уж не говорю об обсуждении кандидатуры Сталина в номинации на имя России. Важно отметить, что помимо бульварного чтива, в котором вождь всех времен и народов фигурирует в качестве главного литературного персонажа, и попсовых телепередач и дискуссий, Сталин и сталинизм превратились в последнее время в объекты серьезного научного изучения и анализа. Здесь нельзя без должного уважения не упомянуть и осуществляемый издательством «Российская политическая энциклопедия» «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина многотомный проект по истории сталинизма и подготовку издания материалов к научной биографии Сталина и серьезные научные дискуссии о сталинизме. Мне самому только что довелось принять участие в проходивших в Перми гражданских чтениях памяти Виктора Астафьева. Работа исторической секции там была посвящена дискурсам и практикам послевоенного сталинизма. Сразу после этой конференции в Москве 3 декабря прошел российско-немецкий форум «Старо-новые российские мифы. Кризис знания или сознания», в котором приняли участие видные российские политические деятели, социологи, писатели, публицисты и, конечно же, российские и немецкие историки. И опять одна из центральных тем дискуссии – миф Сталин. И именно на этом форуме я встретился с двумя из организаторов следующего научного собрания, которому, вероятно, суждено оказаться апофеозом научной сталинианы 2008 года. Речь идет о международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения», организуемой Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, фондом Бориса Ельцина, Госархивом Российской Федерации, Институтом научной информации по общественным наукам Российской Академии наук, издательством «Российская политическая энциклопедия» и обществом «Мемориал». Мои собеседники – директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Владимирович Мироненко и генеральный директор издательства «Российская политическая энциклопедия» Андрей Константинович Сорокин. А первый мой вопрос к ним обращенный связан с высказываемым порой подозрением, не является ли столь массированное выдвижение сталинской темы на авансцену общественного внимания и дискуссий некой спекуляцией на естественном интересе к прошлому, мотивированной стремлением отвлечь внимание общества от насущных и кризисных порой проблем современной жизни. Первым мне отвечает Сергей Мироненко.
У нас, конечно, никакой спекуляции нету. Я думаю, если говорить серьезно, вы следите за, так сказать, и политическими событиями в нашей стране, и в дискуссиях, которые развернулись, например, вокруг учебника по современной истории России, учебника спорного, мягко говоря, учебника, который вызвал резкую отповедь профессиональных историков, печати, но, тем не менее, учебника, рекомендованного в качестве учебного пособия пособие Министерством образования Российской Федерации, учебников, в котором, знаете, говорится вот так, и так, и сяк. Сталин, конечно, знаете, можно посмотреть с двух сторон. Конечно, кто же будет оправдывать эти невиданные репрессии, но все-таки он был замечательный менеджер. Он сумел победить в войне, приводятся слова Черчилля совершенно замечательные, которые, правда, никто не может найти, да, чтобы Черчилль говорил о том, что Сталин, вот даже заклятый враг советской власти, Уинстон Черчилль, как он не мог не оценить великого Сталина и говорил, Сталин взял страну с сошкой, а оставил с ядерной бомбой и ракетами. И, конечно, наша конференция должна рассматриваться именно в контексте того, что происходит сегодня в России. Причем, я думаю, что для вас не секрет, что в популярном ток-шоу «Имя России» произошел ужасный скандал. Сталин вышел на первое место. Пришлось приостановить электронное голосование, предпринять некоторые организационные меры, чтобы убрать Иосифа Виссарионовича с первого места. И, тем не менее, все равно Сталин или второй, или третий, что бы ни делали, это рост просталинских настроений внутри нашей страны. И в этой ситуации не может профессиональное сообщество остаться в стороне.
Таково мнение известного российского историка, директора Государственного архива Российской Федерации Сергея Мироненко. Напомню, что с ним и с генеральным директором издательства «Российская политическая энциклопедия», «Роспен», Андреем Сорокиным, мы беседуем в канун открытия Международной научной конференции по истории сталинизма в кулуарах другого научного форума, посвященного старо-новым российским историческим мифам. Одним из главных этих мифов сегодня историки рассматривают миф «Сталин». Ваш черед высказываться, Андрей Константинович.
Сегодня состоялась большая дискуссия по этому поводу. Прозвучала, например, позиция, озвученная любимой мной и уважаемой Людмилой Евгеньевной Улицкой, например, которая вызвала у меня довольно сильное недоумение. Она заключалась ровно в том, что, вообще говоря, Сталин фигура не актуальная. А мифологические представления как таковые, они вообще уходят во всем мире в прошлое. Мне кажется, что это сильно оптимистический взгляд на окружающую действительность как в российском, так, извините, и в общепланетарном масштабе. В том, что касается конкретной исторической фигуры, о которой мы сейчас беседуем, то я бы хотел добавить два слова к тому, что уже Сергей сказал. Мне представляется дискурс о Сталине и сталинизме крайне актуальным, как минимум, еще в одной плоскости. Мы все являемся свидетелями того, как на разных уровнях в обществе, во власти, в экономических кругах, между прочим, обсуждается идея мобилизационного типа развития. Она обсуждается не абстрактно, она обсуждается не в историческом разрезе, она обсуждается применительно к той развилке, на которой находится сегодня Россия. Я сам своими глазами дважды читал в экономических обзорах двух очень серьезных, очень известных российских экономистов размышления по поводу набора возможных вариантов развития страны на данном конкретном историческом отрезке. Оба этих человека прогнозируют как самый вероятный путь развития именно этот, и всерьез опасаются политических решений, которые повернут страну на этот путь развития. Но, простите, давайте вспомним о том, что мобилизационный путь развития в тех масштабах, которые страну потрясли до самого основания, был опробован именно товарищем Сталиным. И не случайно один из главных апологетов этой фигуры, Александр Проханов, именно об этом, как о его заслуге, говорит о мобилизационном плане 1937 года. Но все мы знаем, что ящик Пандоры легко открыть, закрыть его будет трудно. Этот путь будет катастрофичным.
Генеральный директор издательства «Роспен» Андрей Сорокин. Напомню слушателям, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени» я, ее ведущий Владимир Тольц, беседую с двумя из организаторов международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения» Андреем Сорокиным и Сергеем Мироненко. Она намечена на 5-7 декабря, и в ней, помимо ведущих российских специалистов по истории сталинского периода, примут участие ученые Европы, США, Канады и Японии. Давайте обратимся сейчас к тому, что я уже упомянул, к замечательному проекту издания 100 научных монографий о Сталине и сталинизме. О содержании некоторых из них, уже опубликованных, мы рассказывали в нашей программе. Но сейчас мой вопрос, я снова адресуюсь к гендиректору Роспена Андрею Сорокину, о другом. Почему именно сейчас, в этом году, фонд Ельцина принял решение финансировать это начинание?
Ну, если говорить о финансовой составляющей этого дела, то решения принимаются, когда делаются предложения. Я должен сказать, что в голове тех людей, которые это все придумывали, и научно-издательский проект в 100 томах, и конференция научная – это две части одного большого проекта с общим названием «История сталинизма». Они не существуют неразрывно друг от друга. Я очень надеюсь, что конференция, может быть, не в таких масштабах, но, тем не менее, станет ежегодной, во-первых, а наша работа по публикации монографических исследований не ограничится сотней названных томов. Я очень надеюсь, что это первый шаг в этом направлении.
Сергей Владимирович, я обращаюсь сейчас к директору Госархива Российской Федерации Сергею Мироненко. Ну, мы-то с вами скорее читатели, а не издатели. Каково ваше читательское впечатление от уже изданного в этой серии «История сталинизма»? Я спрашиваю потому, что от некоторых наших коллег-историков и российских, и иностранных, помимо высоких оценок, слышала нарекания. Издается кое-что и старое, написанное в пору, когда открытые ныне для исследователей документы были еще недоступны. Некоторые монографии из этого ряда стали уже хрестоматийными, но поскольку они несут на себе печать времени их создания, то ныне эти тексты требуют и объемного комментария для массового читателя.
Прежде чем он начнет выражать свое мнение, я просто конкретную справку дам по составу серии. На самом деле, только отчасти я бы этот упрек принял и признал, поскольку изначально в замысле серии присутствовала и присутствует одна важная вещь. Мы хотим в рамках этой серии публиковать книги, написанные на новых архивных документах, то есть как раз не советологическую классику. То есть как раз те монографии, которые осмысливают новую совокупность фактов, открытую в результате этой самой архивной революции. Вот он, герой этой архивной революции. Рядом опять на него
сажусь. Слово «герой»?
Да. Но есть, давайте не забудем при этом, действительно, некоторые проблемно-тематические поля, по которым ничего нового не написано. Найдите и назовите мне новые исследования по истории Русской Православной Церкви в сталинский период.
Так, может быть, их нет потому, что... Не потому, что нет архивных документов, это не Сергей Владимирович, не даже я, поверить не можем. Может быть, как бы ужалась актуальность темы, выражаясь вот таким вот такими штампами из прошлого.
Вы знаете, я хочу сказать, во-первых,
В чем участие фонда Ельцина в этом? Это очень важно еще раз подчеркнуть. Книги издаются тысячным тиражом. Вы понимаете? Двухтысячным тиражом. И половина из этого тиража, тысячи экземпляров, выкупается фондом Ельцина и рассылается по библиотекам страны. При том, что у нас катастрофическое, подчеркиваю, состояние с книгораспространением. Книги, издающиеся в Москве, в Петербурге, крупных городах, не доходят друг до друга, не доходят до многих библиотек. Люди просто не в состоянии следить за литературой, которая появилась действительно в последние 10-15 лет. Второе. Абсолютно не согласен с вами и с теми, кто с вами разговаривал, что нет новых книг. Новые книги есть. Старье тоже бывает разное. Да? Минуточку. Назову книгу о голоде начала 30-х годов Кондрашина. Да? Актуальная книга. Назову книгу о положении в Прибалтике. Назову книгу Никиты Петрова и Янсена о биографии Ежова. Могу продолжать этот список. Да, как в каждой серии, есть более удачные, есть менее удачные. Есть книги, которые никогда не переводились на русский язык. И вот массовому читателю они были, безусловно, недоступны. В этом смысл этой серии. Это своеобразное подведение итогов. Подведение итогов и обзор того, что сделано в исторической науке. И я соглашусь с оппонентами, да, сделано иногда не на высоком уровне, иногда с большими пробелами, иногда это сделано много лет назад. Ну, например, книга профессора Габи Городецкого о просчетах. Там что-то уже опубликовано, это цитируется по архивам. Можно было бы что-то, но не в этом задача этой серии. Задача в том, чтобы дать более или менее широкому читателю по всей России возможность, если он интересуется этим вопросом, прочитать, посмотреть, что сделано. Теперь прав Андрей Константинович, когда говорит, что это делается в связке с конференцией. Вот конференция эта задумывается так, чтобы были основные доклады, которые делаются крупнейшими специалистами, как отечественными, так и зарубежными. Ну, я могу назвать академика Чубарьяна, который говорит о международной политике, академика Тишкова, который говорит о национальной политике сталинской, Шейлу Фицпатрик, которая говорит о своих проблемах, социальной истории. Да? И дальше вот те 100 специалистов, которые приедут, вдумайтесь, 100 специалистов, вы говорите, что потеряла актуальность? Как бы тогда эти сотни исследователей из Америки, Англии, Германии, прибалтийских стран, отовсюду приехали бы и стали бы выступать. Нет, это сюжет актуальный. И актуальный не только политически, но актуальный научно. Да, совершилась архивная революция. Кто герой, не герой, это значит, не имеет никакого значения. Да? Да, сотни тысяч документов стали доступны. Вот сейчас наступил момент, когда надо осмысливать эту массу фактического материала. Надо определять приоритетные направления исследования. А для этого нужен... Ненавижу это слово «мозговой штурм». Там нужно спокойное обсуждение. И вот я надеюсь, что вот в этом обсуждении мы наметим те слабые и отметим сильные стороны, наметим проблемы, которые решены, и сегодня не стоит особенно призывать к тому, чтобы появлялись новые и новые книги. А есть проблемы, которые совершенно не освещены. И вот в этом смысл этой конференции, в этом смысл этой серии.
Доктор исторических наук, директор Госархива России Сергей Мироненко. А теперь давайте продолжим тему, затронутую гендиректором Роспена Андреем Сорокиным. Ну, прекрасно. Роспен, как сказал Андрей Константинович, издает каждую из упомянутой сотни монографий о сталинизме тиражом в 2000 экземпляров. Половина тиража, 1000 книг, распространяется по библиотекам России за счет фонда Ельцина. Замечательно и благородно. Однако давайте прикинем эффект КПД этого распространения. Что такое 1000 экземпляров книжки, размазанная по пусть сильно сократившейся размерами и количеством населения, но все же остающейся громадной и многолюдной, бывшей одной шестой части мировой суши. А еще, ну, просто шутки ради, я предлагаю вам сравнить это с временем зрелого сталинизма. Тогда, как я уже заметил, книжек про Сталина выпускалось не больше, а то и меньше, чем сейчас. Страна была больше. Но вот распространение этой печатной продукции по тем же библиотекам существенно опережало ваши грандиозные замыслы. Что скажете, Андрей Константинович Сорокин?
Я согласен с вами в постановке вопроса. Проблема есть, и проблема серьезная. Действительно, количество экземпляров, если его сопоставить с количеством библиотек, оно отличается двумя порядками. Библиотек в России больше 100 тысяч, и с моей точки зрения, вообще говоря, такого рода работу нужно проделывать на государственные деньги и ставить такого рода подборки книг во все библиотеки, а не выборочно. Но, к сожалению, мы живем в рамках тех возможностей, которые предоставляются, которыми мы располагаем, и мы стараемся их использовать. Надеюсь, так это и будет дальше.
Тогда давайте прикинем. Действительно, это, на мой взгляд, Андрей Константинович очень тонкую вещь подмел. Мы живем в рамках возможностей. Эти возможности, как мы выяснили, ограничены по сравнению с библиотеками на два порядка. Теперь, эта деятельность в условиях ограниченных возможностей, какой культурный эффект может дать, по-вашему, Сергей Владимирович, и сейчас, и в отдаленном будущем?
Сейчас это, безусловно, дает эффект. Значит, нет, в общем, ни телепрограммы, ни радиопрограммы, не издание, которое бы не заинтересовалось этой конференцией. Надо обсуждать больные вопросы. К сожалению, я вижу, что наше общество больно, оно не хочет знать правды. А какой способ есть эту правду донести? Только говорить о ней, вот и все.
Двое из организаторов международной конференции об итогах и проблемах изучения сталинизма. Директор Госархива России Сергей Мироненко и гендиректор издательства «Российская политическая энциклопедия» Андрей Сорокин. Мне остается лишь заверить моих собеседников, что «Радио Свобода» и программа «Разница во времени», в частности, будут и дальше поддерживать и популяризировать их научно-просветительские начинания. Этот выпуск нашей программы подошел к концу. Над ним работали продюсер Елена Колупаева и автор и ведущий программы Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.